Скрытая история 40 стиха, число 20. Второе горе, часть 7, Иезекииль.
Допустимо с библейской точки зрения понимать начальные стихи так, что пророку Иезекиилю в них 30 лет.
«И было в 30-й год, в 4-й месяц, в 5-й день месяца, когда я находился среди переселенцев при реке Хаваре, отверзлись небеса, и я видел видение Божие. В 5-й день месяца, это был 5-й год пленения царя Иоакима, было слово Господне к Иезекиилю, священнику, сыну Вузия, в земле Халдейской, при реке Хаваре, и была там на нем рука Господня». Иезекииль 1:17-3.
Некоторые полагают, что 30-й год исчисляется по определенному юбилейному циклу, который начался при царе Иосии и завершился первым стихом 40-й главы.
В 25-й год нашего пленения, в начале года, в 10-й день месяца, в 14-й год после того, как был поражен город, в тот самый день была на мне рука Господа, и Он привел меня туда. Иезекииль 41.
Библейские хронологи датируют первый стих 40 главы либо 28 апреля, либо 22 октября 573 года до нашей эры. Все пророки обозначают последние дни, поэтому осенняя дата 22 октября 573 года до нашей эры является омега-датой линии, начавшейся 50 лет тому назад в событии, именуемом Великой Пасхой Иосии, 5 мая 622 года до нашей эры. Число 30 является символом священников, которым надлежало достигать 30-летнего возраста, когда они приступали к служению. Независимо от того, указывают ли стихи с 1 по 3 первой главы книги Иезекииля на то, что Иезекиилю было 30 лет, или же лишь символически обозначают его как священника, он в любом случае был бы представлен как 30-летний. Если же 30 лет первого стиха, как полагают другие, означают 30-й год со времени Великой Пасхи Иосии в 622 году до новой эры, пророческий смысл все равно остается тем же.
Иосия означает «основание», и его Великая Пасха положила начало юбилейному периоду, завершившемуся 22 октября, в День Искупления, в 573 году до речи Хирону. Юбилейная линия от Иосии до 22 октября соответствует истории 1840-1844 годов. Основания 1840 года были представлены царем Иосией, а также Иосией Литчем. 22 октября было представлено звуком рога юбилейной трубы, звучавшего вместе с рогом Дня Искупления.
«И отсчитай себе 7 субботних годов, 7 раз по 7 лет. И будет у тебя времени 7 субботних годов 49 лет. Тогда в 10-й день 7-го месяца вели протрубить трубою юбилея. В день очищения велите трубить трубою по всей земле вашей». Левит 25:8-9.
Иезекииль помещен в линию юбилея от царя Иосии до 22 октября, линию, которая представляет первого и второго ангелов 10 главы Откровения с 1840 по 1844 год. Иезекииль представляет миллеритов первого и второго ангелов и 144 тысячи третьего ангела. Иезекииль представляет священство 144 тысяч, но его первичным пророческим свойством является то, что он пророк.
Пророк, священник и царь.
Есть три библейских персонажа, которые начали свое служение в возрасте 30 лет. Наряду с Иезекиилем это были Давид и Иосиф. Поскольку все они начали служить в возрасте 30 лет, все они являются священниками. Давид – символ царя, Иосиф – священник, а Иезекииль – пророк в тройственном царстве славы, состоящем из пророка, священника и царя.
Как бы мы ни применяли пророка Иезекииля в качестве символа, он является священником, и при применении его в линии юбилея от Иосии до 22 октября Иезекииль – это священник, который представлял бы священника во время запечатления 144 тысяч, как это прообразовано историей 2840 до 2844 годов и царя Иосии до 22 октября 573 года до Ношева.
22.
Библия ясно свидетельствует, что Иезекииль совершал служение в течение 22 лет. 22 – это символ 144 тысяч, которые являются знаменем божественности, соединенной с человечеством. В истории, представленной от Пасхи Иосии до юбилейного празднования 22 октября в 40 главе, Пасха Иосии прообразно указывала на работу Джосаи Литча в 1838 и 1840 год. Эта работа работа состояла в изложении пророчеств о времени первой и второй скорбей. Теперь можно видеть, что пророчество о первой и второй скорбях значительно обширнее, чем признавали пионеры.
И Иезекииль, как библейский пророк, указывает в своих писаниях больше точных дат, чем любой другой библейский автор. Иезекииль является омегой принципа «день равен году» в библейском пророчестве. В книге «Чисел» альфа упоминания принципа «день за год» представлено при первом восстании в Кадесе, которое повлекло за собой 40 лет странствования по пустыне. Последнее, или омега-восстание, представлено у Иезекииля в 4 главе, когда Иерусалим подвергается разрушению.
Альфа.
По числу дней, в которые вы осматривали землю, 40 дней, за каждый день, год, понесете наказание за беззаконие ваши 40 лет, и познаете, что значит быть оставленными мною. Я, Господь, сказал, так и сделаю всему этому злому обществу, собравшемуся против меня. В этой пустыне они будут истреблены и здесь умрут. Числа 14:34-35.
Омега.
И ты ложись на левый бок твой и положи на него беззаконие дома Израилева. По числу дней, которые ты будешь лежать на нем, ты будешь нести их беззаконие. Ибо я возложил на тебя годы их беззакония по числу дней, 390 дней. Так понесешь ты беззаконие дома Израилева. А когда исполнишь это, то ложись еще на правый бок, и будешь нести беззаконие дома Иудина 40 дней. Я назначил тебе каждый день за год. И обрати лицо твое к осаде Иерусалима, и мышца твоя да будет обнажена, и пророчествуй против него. Иезекииль 4:4-0:7.
Кадес и разрушение Иерусалима представляют собой мятеж Альфы и Омеги, представляющий принцип «день за год». Принцип «день за год» был основным правилом миллеритов в истории 1840 том, как это прообразно показано в юбилейной линии от царя Иосии до 22 октября. Иезекииль излагает больше дат, чем любой другой пророк. В рамках датировок книги Иезекииля определяется линия юбилея, непосредственно связывающая свидетельство Иезекииля с историей первого и второго ангелов, а затем с историей третьего ангела. Наряду с юбилейной линией Иезекииль лежит на одном боку 390 дней, а затем на другом боку 40 дней. 430 является символом Ветхого и Нового Заветов, ибо заветное обетование Аврааму о 400 годах пленения в Египте получило второе свидетельство в 30 годах у апостола Павла. Вместе Авраам, позднее Авраам от Ветхого и Савл, позднее Павел от Нового, соединили свои свидетельства, чтобы утвердить 430 лет как символ Вечного Завета. 390 дней и понесешь беззаконие дома Израилева, а 40 дней ты будешь нести беззаконие дома Иудина. Вместе правая сторона и левая сторона равны Аврааму и Павлу.
Завет всегда основывался на послушании или непослушании, жизни или смерти. Принцип «день за год» в миллеритской истории был вопросом жизни или смерти, и эта история была провозглашена первым ангелом как вечное Евангелие. Евангелие – это вопрос жизни или смерти, и испытующий вопрос жизни или смерти в миллеритской истории был помещен в контекст принципа, согласно которому один день приравнивается к одному году. Предсказанием, наделившим силой весть первого ангела, было пророчество о 391 годе и 15 днях о втором горе. В пределах 390 дней, которые Иезекииль лежал на левом боку, содержится иллюстрация пророчества о 391 годе и 15 днях о втором горе. Чтобы верно разделить это пророчество, требуется пророческое распознание, но это есть не что иное, как продолжающееся дело льва от колена Иудина, снимающего печати с вести полундового крика.
Я утверждаю, что Иезекииля следует рассматривать как символ 144 тысяч, но прежде всего как символ дара духа пророчества, представлен ли он как проявление пророка последних дней или как проявление народа завета, понимающего принцип методологии строка за строкою.
Я утверждаю, что свет, который Иезекииль проливает на пророчество о 391 годе и 15 днях, соответствует тому, как человек со щеткой для пыли бросает драгоценности в больший ларец.
Я утверждаю, что свет, исходящий от Иезекииля, является существенным элементом завершающей вести, когда храм будет завершен. У Иезекииля это происходит 23 октября. В первом стихе 40 главы, и именно там Иезекиилю дается видение будущего храма. Этот храм есть храм 144 тысяч, числом которых Иезекииль является символом.
Эта группа пройдет два испытания, прежде чем достигнет третьего, решающего испытания. И Иезекииль представлен как получающий свой свет в храме, и потому свет, который он производит как символ, представляет свет, приходящий тогда, когда народ Божий входит во святое святых в соответствии с 10 главой книги Даниила.
Свет откровения Иисуса Христа, которое снимается с печати, непосредственно перед окончанием времени испытания.
«И говорит мне, не запечатывай слов пророчества книги сей, ибо время близко. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный дотворит правду еще, и святой да освящается еще». Откровение 22:10-11.
Время близко, непосредственно перед тем, как в 11 стихе окончится время испытания, и потому откровение Иисуса Христа в то время раскрывается, ибо время близко.
Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит вскоре быть. И он послал и возвестил это через ангела своего рабу своему Иоанну, который засвидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа и все, что он видел. Блажен читающий и слушающие слова пророчества сего и соблюдающие написанное в нем, ибо время близко. Откровение 1:1-3.
Время испытания для лаодикийского адвентизма седьмого дня оканчивается при введении воскресного закона, и в 9 главе книги Иезекииля адвентизм представлен как Иерусалим. Там те, кто воздыхает и вопиет о мерзостях, совершаемых в земле и в церкви, получают печать. Запечатление происходит тогда, когда восточные ветры ислама приводят народы в ярость, непосредственно перед окончанием времени испытания. В 8 главе книги Иезекииля 4 поколения адвентизма приходят к своему завершению, причем 4-е поколение символически представлено 25 вождями, поклоняющимися солнцу. То видение было дано символически за один день до воскресного закона, или же непосредственно перед окончанием времени испытания, представленным числом 666.
«И было в 6-м году, в 6-м месяце, в 5-й день месяца, когда я сидел в доме моем, и старейшины Иудины сидели предо мною. Там не зашла на меня рука Господа Бога. И я увидел, и вот подобие как бы вид огня. От вида чресл его, и ниже огонь, и от чресл его, и выше как бы сияние, как бы блеск янтаря. И простер он как бы руку, и взял меня за прядь волос на голове моей. И дух поднял меня между землею и небом, и принес меня в видениях Божиих в Иерусалим, ко входу внутренних ворот, обращенных к северу, где было место идола ревности, возбуждающего ревнование. И вот там была слава Бога Израилева, по видению, которое я видел на равнине». Иезекииль 8:4.
Видение 6-го года, 6-го месяца и 5-го дня пришло непосредственно перед 666, символом воскресного закона, когда для лаодикийского адвентизма закрывается время испытания. Это видение было по тому виду, который Иезекииль видел на равнине. Видение, которое он видел на равнине, приводится ранее, в 3-й главе.
«И я встал и вышел на равнину. И вот там стояла слава Господня, подобная той славе, которую я видел при реке Ховари. И пал я на лицо свое». Иезекииль 3:23.
Видение равнины, которое было видением 6-го года, 6-го месяца и 5-го дня, было тем видением, которое Иезекииль прежде видел при реке Ховар.
«И было в 30-й год, в 4-м месяце, в 5-й день месяца, когда я находился среди переселенцев при реке Ховар, отверзлись небеса, и я увидел видение Божие». Иезекииль 1:1.
Видение Божие, которое Иезекииль видел при реке Ховар, были видением равнины, которое было также видением Иезекииля, описанным в главах с 8 по 11. Эти видения были представлены в контексте того, что Иезекииль взирал во святилище, где и совершается Мара, видение зеркала, описанное в 10 главе. Иезекииль представляет тех, кто причащается пророческого света, исходящего из святого святых, когда откровение Иисуса Христа явлено незадолго до окончания времени испытания.
Когда мы определяем юбилейную линию царя Иосии, начинающуюся с Пасхи и завершающуюся 22 октября, мы тем самым определяем прообраз весенних праздников и осенних праздников, как они изложены в 23 главе книги Левит. Там весенние и осенние праздники представлены по 22 стиха каждый, так же, как служение Иезекииля продолжалось 22 года.
Соотнесение Иезекииля с 30-м годом юбилейной линии позволяет его рождению совпасть с пробуждением при Иосии. Если в 30-й год юбилейного цикла ему было 30 лет, то Иезекииль должен был родиться во время реформы Иосии.
Иезекииль является прообразом тех, кто верою входит во святое святых. Оказавшись там, они видят колеса в колесах, представляющие сложное взаимодействие человеческих отношений. Подобно Иоанну в 10 главе Откровения, Иезекииль представляет миллеритов, но еще более непосредственно 144 тысячи. Его параллельное пророчество о времени — 391 год и 15 дней — изображает заключительный суд над лаодикийским адвентизмом вместе с разрушением Иерусалима и включает в себя загадку 38 и 40.
Это включает в себя символику 430 лет. Он включает четырехлетний период, представленный большинствами 33 на 37 на 30,179 на 35 350 и 1 8 40 на 30 40 на 34,44 годами.
Мы начнем наше рассмотрение этого важнейшего предмета в следующей статье.
В видениях, данных Исаии и Иезекиилю и Иоанну, мы видим, насколько тесно небо связано с событиями, происходящими на земле, и как велика забота Бога о тех, кто хранит ему верность. Свидетельство, том 5, 753.
Сам Христос был Господом храма. Когда Он должен был оставить его, Его слава отступила бы. Та слава, некогда видимая во святом святых над престолом милости, куда первосвященник входил только однажды в год, в великий день искупления, с кровью закланной жертвы, прообразом крови Сына Божия, пролитой за грехи мира, и окроплял ею жертвенник. Это была Шехина, зримый покров Иеговы. Именно эта слава была открыта Исаии, когда он говорит: «В год смерти царя Озии видел я также Господа, сидящего на престоле, высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм». Исаия 6:1-8 цитируется. Библейский комментарий адвентистов седьмого дня, том 4, сказок 1039. Видение, данное Исаии, представляет состояние народа Божьего в последние дни. Им даровано преимущество верою видеть дело, совершающееся в небесном святилище. «И отверзся храм Божий на небе, и явился в храме его ковчег завета его». Когда они верою взирают во святое святых и видят служение Христа в небесном святилище, они сознают, что они народ с нечистыми устами, народ, чьи уста часто произносили суетное и чьи дарования не были освящены и употреблены во славу Божью. Поистине, они могут прийти в отчаяние, когда сопоставляют собственную немощь и недостоинство с чистотой и красотой славного характера Христа. Но если они, подобно Исаии, примут то воздействие, которое Господь желает произвести на сердце, если смирят свои души перед Богом, для них есть надежда. Над престолом радуга обетования, и то, что было совершено для Исаии, совершится и в них. Бог ответит на прошение, исходящее из сокрушенного сердца. Цель этого великого и торжественного дела Божьего состоит в том, чтобы собрать снопы в небесную житницу, ибо земля должна наполниться славою Господа. Поэтому пусть никто не приходит в смущение, видя преобладающее нечестие и слыша речи, исходящие с нечистых уст. Когда силы тьмы выстроятся против народа Божьего, когда сатана соберет свои силы для последнего великого сражения, и его могущество будет казаться великим и почти непреодолимым, ясное созерцание божественной славы, престола, высокого и превознесенного, осененного дугою обетования, принесет утешение, уверенность и мир. Review and Herald, December 23, 1496. На берегах реки Ховар Иезекииль увидел вихрь, как бы идущий от севера, великое облако и клубящийся огонь, и сияние вокруг него, а из среды его как бы свет пылающего металла. Множество колес, пересекавших одно другое, приводились в движение четырьмя живыми существами. Высоко над всем этим было подобие престола, по виду как бы из камня сапфира, а над подобием престола было как бы подобие человека вверху на нем. И видно было у херувимов подобие рук человеческих под крыльями их. Иезекииля 1:4-26-10-8. Колеса были столь сложны по своему устройству, что на первый взгляд казались находящимися в беспорядке, однако они двигались в совершенном согласии. Небесные существа, поддерживаемые и направляемые рукой под крыльями херувимов, двигали эти колеса. Над ними на сапфировом престоле пребывал Вечный, и вокруг престола была радуга, символ божественной милости. как колесообразные сочетания находились под водительством руки под крыльями херувимов, так и сложное течение человеческих событий находится под божественным управлением. Среди борьбы и смятения народов тот, кто восседает над херувимами, по-прежнему направляет дела земли. История народов, которые один за другим занимали отведенное им время и место, бессознательно свидетельствуя об истине, смысла которой они сами не разумели, говорит к нам. Каждому народу и каждому человеку нашего времени Бог назначил место в своем великом замысле. Сегодня люди и народы измеряются отвесом в руке того, кто не ошибается. Все по собственному выбору решают свою участь, и Бог все направляет к осуществлению своих намерений. История, которую Великий Сущий начертал в своем слове, соединяя звено за звеном в пророческой цепи, от вечности в прошлом до вечности в будущем, говорит нам, где мы находимся сегодня в череде веков и чего можно ожидать в грядущее время. Все, что пророчество предсказало, как имеющее совершиться, вплоть до настоящего времени, прослежено на страницах истории, и мы можем быть уверены, что все, чему еще надлежит прийти, исполнится в своем порядке. Воспитание 178.